Свидетельство может стать Гордон Браун.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Самаре преследуют организаторов марша несогласных. По каким причинам власти так боятся любых проявлений инакомыслия? Жестоко избит подозреваемый по делу о попытке праздничного теракта в Москве, сообщают его родственники. Когда прекратится произвол? Россия ведет энергетические переговоры с Казахстаном и Туркменией. Будут ли проложены новые газовые маршруты? Открылся судебный процесс над ингушскими милиционерами. Почему ни один представитель власти до сих пор не призван к ответственности за события в Беслане? Какие вопросы поставила перед нами пятница, 11 мая? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Самаре в ходе обыска в редакции «Новой газеты» изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск газеты, который должен был выйти 14 мая, с приложением, посвященным предстоящему в городе маршу несогласных. В правоохранительных органах заявляют, что компьютеры изъяты для проверки лицензии программного обеспечения. Накануне в Самаре обыски прошли во всех типографиях. Сотрудники милиции искали агитационные материалы к маршу, которые оппозиция, несмотря на запрет властей, намерена провести 18 мая во время саммита «Россия-Европейский Союз» Самарской области. Российские правозащитники приняли решение отправить в этот волжский город накануне проведения в городе марша несогласных своего юриста, который смог бы помочь задержанным активистам коалиции «Другая Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Самару от имени правозащитной организации «Московская хельсинская группа» собирается выехать юрист. В его планах как можно быстрее разобраться в сложившейся там ситуации и по возможности оказать юридическую помощь четырем задержанным организаторам марша несогласных, говорит руководитель «Московской хельсинской группы» Людмила Алексеева.
Там организаторами этого марша и подателями заявки о нем были 5 человек. Из них сейчас на свободе один остался. Одного посадили под домашний арест. Двое других задержаны, арестованы, мы не знаем, потому что просто неизвестно, где они. Еще один, Дмитрий Крещанин, его забрали в армию и уже отправили в армию. Вот так что с четырьмя организаторами этого марша расправились. Репрессии против всех этих молодых ребят совершенно незаконные. И первое, чем мы займемся, это выяснять их судьбы.
Милиция в Самаре накануне марша и саммита России-ЕС, который пройдет 18 мая, заинтересовалась не только организаторами акции оппозиции. Сегодня стало известно, что в помещении редакции «Новой газеты» в Самаре сотрудники ГУВД провели обыск. Изъято несколько редакционных компьютеров. По словам милиции, основанием для изъятия стала информация о том, что журналисты использовали нелицензионное программное обеспечение. Обыски прошли также во всех местных типографиях. В них искали агитационные материалы к маршу несогласных. По мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского, действия самарской милиции напрямую связаны с предстоящей акцией оппозиции. Как и правозащитники, московская редакция намерена в самое ближайшее время отправить в Самару своих адвокатов.
Я связываю прежде всего с проведением марша несогласных, ну а поскольку саммит ЕС должен пройти благостно, на общедемократическом фоне в России, то, естественно, власть пытается купировать какие-то последние источники альтернативной информации. Поскольку «Новая газета» в Самаре, она занимает определенные позиции и хочет объективно информировать читателей о том, что происходит в городе, а именно о преследовании участников марша несогласных, о запретительной политике местных властей, которая, безусловно, регулируется и контролируется из Москвы. Естественно, чтобы и этого не было, чтобы европейцы просто не догадывались о том, что там на самом деле происходит, я думаю, что вот происходит с «Новой газетой» то, что происходит. Это опять визиты силовых ведомств по случаю. Не было бы марша несогласных и не было бы определенной ясной позиции «Новой газеты» в Самаре, я думаю, что никаких проверок и не было бы тоже. Но мы будем делать все для того, чтобы журналистов в Самаре оградить от такого давления. Хотя то, что там происходит, это угрожает уголовным делом журналистов.
Говорил Виталий Ярошевский. Вчера вечером в Самаре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали корреспондентов газеты «Коммерсант» и телеканала РЕН-ТВ. Они приехали в город, чтобы накануне марша собрать информацию и подготовить материалы об организации акции «Другой России». С подробностями Сергей Хазов.
Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью полностью задержали журналистов вчера вечером, когда они провожали домой одного из организаторов самарского марша несогласных Михаила Гангана. У подъезда дома, где проживает Михаил, его ждали сотрудники управления исполнения наказаний, чтобы проконтролировать, во сколько он возвращается домой. Напомним, вчера Кировский районный суд Самары обязал Гангана находиться дома с 10 вечера до 6 часов утра. После того, как активист «Другой России» поднялся в квартиру, сопровождавшие его журналисты были задержаны, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Экстремизмом, отдел соответствующий управления по борьбе с организованной преступностью, он совершил несколько раз уголовные деяния, уголовно наказуемые деяния, в виде воспрепятствования осуществления профессиональной деятельности корреспондента. Вот, насколько известно, корреспондент «Коммерсант» Павел Седаков, съемочная группа РЕН-ТВ, были задержаны при исполнении служебных обязанностей. После того, как они брали интервью у одного из участников оргкомитета, они были задержаны УБОПом и доставлены в УБОП. Там их, видимо, подвергли какому-то допросу или обработке. Это уголовное преступление. Естественно, что они не будут наказаны, потому что кто же их накажет, сами они себя наказывать не будут, совершенно очевидно.
Задержанные журналисты провели в управлении по борьбе с организованной преступностью больше 2 часов. По сообщению руководителя пресс-службы УВД Самарской области Александра Кромина, журналистов задержали для установления личности, так как у них не было с собой необходимых документов. В офисе Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», организации, активно участвовавшей в подготовке Самарского марша, вчера прошел обыск. Мэрии принято решение о закрытии городского общественно-политического центра, где находятся правозащитные организации Самары. Также чиновники мэрии предложили перенести марш несогласных с 18 на 21 мая и провести его на одном из стадионов Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Один из организаторов уже прошедших маршей, помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович, рассказала Радио Свобода, на что рассчитывает коалиция «Другая Россия», проводя марш несогласных именно в день саммита «Россия-Европейский Союз».
Марши несогласных в первую очередь нацелены на то, чтобы в них приняли не организации участия, а простые граждане. Потому что поводов для недовольства в той же Самаре достаточно. И агитация, и призывы к маршу, в участие в марше, они направлены именно на то, чтобы привлечь простых граждан. Насколько я знаю по организациям, то там подключились некоторые правозащитные организации, ну а также все участники коалиции «Другая Россия», организации которых находятся в Самаре.
Насколько мне известно, во всех маршах, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе в Москве, в Нижнем Новгороде, всегда очень много присутствовало журналистов, кто собирается поехать в Самару все-таки, вопреки всем запретам.
Судя по количеству звонков, которые мы получаем, очень много журналистов, в том числе иностранных, собираются поехать в Самару. Также мы планируем, что тех людей, которые поедут в Самару из Москвы, их будут сопровождать как раз журналисты. Интерес к этому событию достаточно большой, и большое, конечно, внимание подготовке марша уделяют страны и иностранных посольств, в том числе посольство Германии, поскольку саммит как раз будет с участием Ангелы Меркель. В день марша в Самару выйдут несколько правозащитников, несколько юристов. Но есть другая проблема, что они могут быть так же задержаны, как и все остальные. Поэтому еще неизвестно, смогут ли они вообще доехать до Самары.
Кто из лидеров «Другой России» собирается поехать в Самару?
Пока решение такого не принято, и оно будет приниматься буквально накануне уже марша несогласных.
Говорила Марина Литвинович. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 11 мая. Сегодня в Ашхабаде президенты Туркмении и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин после переговоров приняли совместное заявление об укреплении добрососедства между прикаспийскими государствами. Главная цель этой встречи – обсуждение сотрудничества в топливно-энергетической сфере и вопросы транспортировки туркменского газа. Как считают эксперты, Путин стремится предотвратить строительство транскаспийских трубопроводов в обход России. До визита в Туркмению Владимир Путин в рамках 6-дневной поездки по Центральной Азии побывал в Казахстане. Сейчас президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также находится в Ашхабаде. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Большинство экспертов называют визит Владимира Путина в Туркмению и трехсторонний саммит Путина, Бердымухамедова и Назарбаева, который должен пройти в туркменском прикаспийском городе Туркменбаши, энергетической победой российской внешней политики. После распада Советского Союза Москва потеряла лидирующие позиции в регионе. Сегодня Владимир Путин, по мнению западных обозревателей, обозревателей, пытается создать российско-казахстанско-туркменский топливный альянс, чтобы направить транспортировку всего туркменского газа вдоль восточного берега Каспийского моря через Казахстан в Россию. Мнение моей коллеги, директора туркменской службы «Радио Свобода» Агуль Джамал Езлыевой.
This is very important.
Это очень важная встреча, потому что сейчас все ждут, что ответит Туркмения. Какой путь выберет Ашхабад? Откроет ли он двери для западных топливных концернов, предлагающих свои альтернативные проекты транспортировки газа? Или останется с Россией и направит весь свой газ в Европу через российскую территорию?
По мнению политологов и экономистов, как западных, так и российских, скорее всего, Ашхабад подпишет соответствующее соглашение с Москвой. До визита в Туркмению Путин побывал в столице Казахстана, Астане. Об итогах его переговоров с президентом Нурсултаном Назарбаевым рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Первое, о чем лидеры двух стран сообщили после своей встречи, так это о приверженности совместной разработки нефтяных месторождений в северной части шельфа Каспийского моря и транспортировки нефти и газа через территорию России. В частности, Астана и Москва договорились увеличить мощности Каспийского трубопроводного консорциума с 23 до 40 миллионов тонн нефти в год. Далее стороны подписали соглашение о создании международного центра по обогащению урана, который, как было сказано, в ближайшее время начнет действовать на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. И, наконец, третий главный итог переговоров – это достижение соглашения между казахстанским руководством и компанией «Газпром» об условиях функционирования совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Не все эксперты, однако, уверены, что в отношениях Москвы и Астаны нет проблем. Договоренность о создании российско-казахстанского международного центра по обогащению урана, например, скорее тактическая победа, в то время как многие стратегические вопросы еще не решены. Мнение известного российского экономиста, депутата Госдумы Сергея Глазева.
Развитие Казахстана и России развивается достаточно успешно, однако до сих пор мы не завершили формирование таможенного союза и единого экономического пространства. Эти решения глав государств, которые последний раз принимались уже почти год назад, так и остались невыполненными до сих пор, хотя в очередной раз все сроки истекли. Это наводит на мысль о том, что наши правительства не очень-то хотят формировать единое экономическое пространство, поскольку оно будет означать некоторый частичный отказ от национального суверенитета в области торговой политики. В данном случае ведомственные интересы, скажем, нашего Министерства экономики, которое ведет переговоры по ВТО и не хотят менять формат этих переговоров, видимо, играют ключевую роль. То есть, несмотря на политическое желание создать единое экономическое пространство и таможенный союз, люди, которые тянут Россию, ну, может быть, и Казахстан в ВТО, этому делу явно препятствуют. Вначале, дескать, нам нужно вступить в ВТО порознь, а затем создавать единое экономическое пространство. Как специалист в этой области могу сказать, что это такой, мягко говоря, самообман. Если мы вступим в ВТО на разных условиях, то мы уже в обозримом будущем никакого единого экономического пространства и таможенного союза создать не сможем. Нам это просто не дадут сделать. И сделать это будет очень и очень трудно.
Говорил известный экономист, депутат Госдумы Сергей Глазьев. Накануне сегодняшних переговоров в Ашхабаде свое мнение о визите президента Владимира Путина в страны Центральной Азии высказал «Радио Свобода» заместитель директора Московского центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Утечка информации о том, что одной из тем переговоров в начале в Астане, а затем и в Ашхабаде будет вопрос о участии Казахстана и Туркменистана в Прикаспийском проекте, то вот этот анализ показывает, что утечка информации в основном идет через российские источники. Это означает, что в канун переговоров российская сторона пытается своего рода создать такую информационную поддержку этому проекту и, видимо, использовать это как дополнительный аргумент в убеждении Нурсултана Назарбаева и туркменского лидера в том, что этот проект одинаково будет выгоден как России, так и ее центральноазиатским партнерам. Поэтому я полагаю, что российское руководство хотел бы, чтобы именно этот вопрос стал такой ключевой новостью дня для международных СМИ, освещающих ход визита Владимира Путина в Центральную Азию. Восточные партнеры российского президента, я так полагаю, полагаю, не склонны к тому, чтобы чрезмерно афишировать именно эту сторону переговорного процесса. И общая стратегия, которую проводят крупнейшие российские энергетические корпорации на постсоветском пространстве. Концентрация в своих руках, или, по крайней мере, в проектах с участием российской стороны, основных потоков транспортировки энергоносителей. Это, прежде всего, связано с деятельностью «Газпрома». Вторая сторона носит такой более характер, связанный с геополитическими процессами. Ни для кого не секрет, что энергетика – это мощнейший ресурс, связанный и с достижением определенных политических и даже политико-военных целей. И поэтому для России сейчас вопросы энергоресурсов едва ли не являются главной проблемой собственного доминирования или, по крайней мере, сохранения позиций на постсоветском пространстве и в Центральной Азии прежде всего. Поэтому создание такого мощного энергетического альянса с участием России, Казахстана, Туркменистана и, возможно, Узбекистана – это как раз главный ресурс отстаивания собственных позиций.
Мнение заместителя директора Московского центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова. В Туркмении переговоры президентов трех стран не закончатся. После саммита 12 мая в городе Туркменбаши Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев продолжат обсуждать совместную энергетическую политику в Казахстане. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Польше, в Кракове, открылся сегодня неформальный саммит руководителей Польши, Украины, Грузии, Азербайджана и Литвы. Там же должен был присутствовать и президент Казахстана, но он уехал в Ашхабад, и Нурсултан Назарбаев отправил в Краков своего представителя. Эта встреча, как полагают в Польше, принесет ожидаемые результаты, то есть будет сделан какой-то шаг для диверсификации поставок энергоносителей не только в Польшу, но и в другие страны Европы. Из Польши корреспондент Радио Свобода Алексей Зиковицкий.
Андрей Шестняк, эксперт рынков энергии, считает, что с политической точки зрения саммит в Кракове – это очень хорошая инициатива, однако то, что в нем не принимает участие Назарбаев, ставит под вопрос экономический аспект переговоров. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль считает, что саммит принесет реальный экономический эффект. По его словам, трубопровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск – это проект, который требует окончательной реализации. Это важный элемент среди инициатив, которые мы называем диверсификацией поставок энергии в Европу, заявил Коваль. По его словам, строительство продолжения трубопровода Одесса-Броды до Плоцка, а затем и до Гданьска, может начаться уже через 2 года. План подготовки к началу строительства должна разработать группа экспертов, а решение о создании такой группы – одна из задач саммита в Кракове. Министр в канцелярии президента Польши Леха Качинского Мати Лапинский заявил, что отсутствие президента Назарбаева вовсе не является помехой на пути к реализации целей саммита. Во встрече принимает участие специальный посланник президента Казахстана Лайзат Кинов. Польша краковскому саммиту придают серьезное значение. О нем, выступая утром в Сейме, говорила министр иностранных дел Анна Фатыга. Сегодня начинается энергетический саммит. Одно из важнейших направлений альтернативных поставок энергии, по которому намерена идти Польша в отношениях со своими партнерами, это юго-восточное направление. Мы находимся в особенной ситуации, поскольку Польша практически полностью зависит от одного поставщика, и что касается газа, и что касается нефти. И у нас, и у наших партнеров, и соседей уже были из-за этого серьезные проблемы. Мы хотим, поддерживая хорошее, прагматичное отношение с Россией, обеспечить себе другие альтернативные источники энергии. Это приоритетная задача президента и правительства Польши. Министр Анна Фатыга заявила, что речь идет не только о трубопроводе Одесса-Броды-Плоцк. Для реализации этой цели мы хотим сотрудничать при строительстве трубопровода с Норвегией, Данией и Швецией, также обеспечить безопасную доставку газа в газопорт в городе Свиноустье. За время, которое прошло от сообщения о том, что в Кракове встретятся президенты 5 стран, неожиданно уменьшились шансы на поставки каспийской нефти через продленный до территории Польши трубопровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск из-за подписанного в марте соглашения между Россией, Болгарией и Грецией. Соглашение, которое предусматривает строительство к 2010 году нефтепровода из Болгарии в Грецию, позволит переправлять до 50 миллионов тонн нефти в год из России и Казахстана. Этот путь станет серьезной конкуренцией проекту, связанному с проектом Одесса-Броды. 2 недели назад появился еще один конкурент – итальянско-турецкий проект строительства нефтепровода с Черноморского побережья Турции к терминалу Цейхан на Средиземном море. Однако, даже если саммит в Кракове не закончится принятием переломных решений, нынешние польские власти все равно не откажутся от поисков альтернативных источников поставок энергоносителей в страну. Как говорила министр Фатыга, это одна из приоритетных задач правительства Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Отправляясь в Центральную Азию, Владимир Путин неожиданно получил неприятный сигнал из Вашингтона. Государственный секретарь США Кондолиза Райс назвала непростыми отношения между США и Россией. Она выразила озабоченность внутренним развитием России, хотя и признала, что по некоторым вопросам в отношениях между Вашингтоном и Москвой наблюдается хорошее сотрудничество. Подробнее об этом корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Всего за 4 дня до своего визита в Москву госсекретарь Кондолиза Райс прибегла к неожиданно сильным формулировкам для оценки ситуации в России и американо-российских отношений. Выступая на слушаниях в Сенате, государственный секретарь заявила о том, что концентрация власти в Кремле вызывает тревогу, о том, что некоторые из реформ в России повернуты вспять, о том, что Москва никак не может смириться с тем, что у США и стран-соседей России хорошие тесные отношения. «Я думаю, что Европа и Соединенные Штаты и весь мир обеспокоены внутренним курсом, взятым российскими властями», заявила госсекретарь. В устах руководителя американского дипломатического ведомства это небывало резкая критика. Тем более, что для баланса, говоря о положительном, Кондолиза Райс обошлась общей фразой «Мы достигли успеха по многим вопросам» и упомянула о том, что благодаря теплым отношениям между двумя лидерами президент Буш может поднимать эти трудные вопросы во время общения с президентом Путиным. Прокомментировать эти заявления госсекретаря я попросил известного американского политолога, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфоула. Самое удивительное то, что все это не было сказано в открытую, скажем, 6 лет назад, когда европейская и американская политика могла формироваться с учетом этой тревожной данности. Тогда твердая международная позиция, возможно, и могла предотвратить утверждение автократической структуры в России. Сегодня такие слова едва ли помогут. Эта структура значительно укрепилась. Профессор Макфоул, госсекретарь делает эти заявления за 4 дня до визита в Москву. Могут ли они, как вы считаете, стать признаком некоего изменения американской стратегии в отношении России? Я не думаю, по той простой причине, что, как ни странно, США и Россию сейчас немного что связывают. И, соответственно, у Белого дома нет особого выбора действий. Мало того, опыт показывает, что как бы ни были близки два президента, как бы ни откровенен был президент Буш в разговорах со своим российским коллегой, президент Путин мало прислушивается к нему. Он делает то, что, как ему представляется, в интересах России, невзирая на советы, призывы и критику. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие 2 года, до конца президентства обоих лидеров, американо-российские отношения вряд ли претерпят заметные изменения. Я не замечаю ни желания, ни готовности со стороны администрации Буша подойти с новой меркой к американо-российским отношениям. В том, что касается России, ее американская политика вряд ли изменится до прихода в Кремль нового лидера, если даже он будет креатурой Путина. Говорил американский политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул.
С американским экспертом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 11 мая. Вот главные темы второй половины часа. Жестоко избит подозреваемый по делу о попытке так называемого праздничного теракта в Москве, заявляют его родственники. На Северном Кавказе открылся судебный процесс над ингушскими милиционерами по делу, связанному с событиями в Беслане. Немецкая радиостанция передает пятничные мусульманские проповеди. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
20:30 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 11 мая. Я продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы». В Верховном суде Кабардино-Балкарии сегодня начались предварительные слушания по делу 2 руководителей Малгобекского района внутренних дел Ингушетии. Они обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников и гибель людей в Бесланской средней школе. Накануне в Беслане в ходе судебного процесса над 3 осетинскими милиционерами, которым предъявлено аналогичное обвинение, подсудимые подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с тем, что это дело подпадет под амнистию. Представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» выступили с протестом против возможного окончания судебного процесса в отношении осетинских милиционеров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Верховный суд Кабардино-Балкарии должен решить, где проводить судебные слушания по делу начальника Малгобекского райотдела милиции Ингушетии Багаудина Евлоева и его заместителя Ахмеда Катиева. В Ингушетию опасаются ехать многочисленные свидетели из Беслана. В Северной Осетии судебный процесс с участием ингушских милиционеров может быть осложнен межнациональным фактором. Слово нашему корреспонденту в регионе Алану Цхурбаеву.
Начальник Малгобекского РУВД Ингушетии Багаудин Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников в Беслане и гибель людей. Именно на территории Малгобекского района, как установило следствие, находился лагерь террористов, которые осуществили захват заложников в школе Беслана. Вопрос о территориальной подсудности в суде инициировали потерпевшие из Беслана, руководствуясь, по их словам, соображениями безопасности потерпевших и объективностью суда. По мнению потерпевших, слушания могут проходить в любой другой Северокавказской республике, кроме Ингушетии. В четверг в Беслане на заседании суда по делу бесланских милиционеров, которые также обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей, подсудимые подали прошение об амнистии. Среди потерпевших это вызвало недовольство. По их мнению, прошение об амнистии – это результат сделки между подсудимыми и следователями прокуратуры. Группа потерпевших провела небольшой пикет у здания республиканской прокуратуры, после чего написала жалобу на имя прокурора республики с просьбой отозвать прошение об амнистии подсудимых.
Рассказывал наш корреспондент Алан Цхурбаев. Лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева обосновала позицию потерпевших в теракте в отношении просьбы бесланских милиционеров об амнистии.
Усиленный вариант службы, контртеррористическая операция. И несмотря на все это, захватили заложников, не предотвратили теракт. И сейчас сотрудники РУВД просят амнистию. Если, по сути, вот так посмотреть, то они же получали за усиленный вариант зарплату повышенную. Двойник с них надо спрашивать за то, что, несмотря на то, что была информация о том, что возможен теракт, несмотря на это, они не предотвратили теракт. Теперь они, вместо того, чтобы используют это как причину того, чтобы можно их амнистировать. Стали и сказали, что мы не надеемся на правосудие, что считают себя стрелочниками, что считают себя невиноватыми, то вынуждены просить амнистию.
По мнению главного редактора интернет-сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович, от наказания в данном случае пытаются освободить даже так называемых стрелочников, не говоря уже о высокопоставленных чиновниках и сотрудниках спецслужб.
Потерпевшим казалось, что вот им дали осетинских милиционеров, которые вот будут осуждены, и это будет достаточно для того, чтобы потерпевшие почувствовали, что правда найдена. С самого начала этого суда было понятно, что, в общем-то, вины милиционеров скорее вот в глобальном смысле, конечно, нет. Есть традиционная для российских силовых органов безалаберность, бардак, невыполнение собственных обязанностей. То есть то, что происходит, в общем-то, по всей России. Там на суде был поднят вопрос о недостаточном финансировании отделения милиции, этого РУВД правобережного, что повлияло и на кадровый состав, и на вооружение. Например, известно, что в этом отделении милиции работало очень много женщин, потому что мужчины не шли на такую маленькую зарплату работать. И понятно, что из женщины милиционер в условиях Кавказа, в общем-то, не особенно лучший вариант. Всем казалось, что милиционеров осудят, действительно, вот именно в роли стрелочников, не будут трогать никаких членов оперативного штаба и начальников этих милиционеров. Но ситуация повернулась по-другому, и даже вот эти милиционеры, в общем-то, избежали уже, можно сказать, ответственности.
Владикавказский общественный деятель Андрей Лебедев убежден, что суд не намерен детально разбираться в деле бесланских милиционеров.
Дело милиционеров из Беслана возникло почему? Потому что нарушение всех действующих норм служебных, правовых, милиция, гаишники, вместо того, чтобы выполнять строго свои должностные обязанности, за которые, собственно говоря, они получают деньги налогоплательщиков, последовали незаконным указаниям вышестоящего начальства. И вместо того, чтобы обеспечить охрану школы, они все силы бросили на охрану нашего, так сказать, руководства. Хотя не знаю, кто ему угрожает и когда ему угрожали. Вот отсюда одна из причин вот этой возникшей трагедии. И говорить, что они маленькие винтики в большой машине, что они несут никакой ответственности, ну, опять-таки, это подход неправовой. В конце концов, когда они принимали присягу на службу, там было довольно четко сказано, что они должны соблюдать строго законы.
Главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович убеждена, что потерпевшие в бесланском теракте не намерены отказываться от требования привлечь к ответственности более высоких должностных лиц, чем осетинские и ингушские милиционеры.
Тем более, более, что последние суды, что суд над Кулаевым, что суд над остинскими милиционерами, и вот суд над милиционерами ингушскими, суды отчетливо показывают, что идет просто прямое издевательство над потерпевшими, потому что потерпевшие заявляют ходатайство, и суд эти ходатайства не удовлетворяет. Происходит попытка вызвать ключевых свидетелей на суд, чего требуют потерпевшие. Суд это тоже отклоняет. То есть потерпевшие пытаются на суде вести как раз вот то, что они имеют право по закону вести судебное следствие, приглашать свидетелей, предоставлять дополнительные материалы, и все их попытки судом отвергаются. Поэтому люди, устав от такого издевательства, что в судебной системе, что в других местах, они, конечно, начинают требовать большего и требовать привлечения к ответственности членов оперативного штаба, а именно генералов ФСБ, которые в него входили и управлялись всей этой ситуацией, последствием которой стало огромное число жертв.
Так считает главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 11 мая, пятницу. Правозащитное движение «За права человека» распространило информацию об избиении в отделении милиции одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве Умара Батукаева. 9 мая правоохранительные органы обезвредили в Москве автомобиль, начиненный взрывчаткой. В тот же день были задержаны трое подозреваемых в причастности к подготовке теракта. Двое из них на момент ареста находились в Москве. Это выпускник Московского банковского института Руслан Мусаев и студент Академии экономики и права Умар Батукаев. По словам правозащитника Льва Пономарева, одного из лидеров движения «За права человека», не исключено, что дело в отношении задержанных Батукаева и Мусаева сфабриковано спецслужбами Федеральной службы безопасности. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
О зверском избиении в милиции одного из задержанных Умара Батукаева правозащитникам сообщила его сестра. По словам руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, женщина была в панике. Она рассказала, что вечером 8 мая ее брат был арестован. О суде над ним, находящимся в Лефортове, родным сообщили за час до начала. Рассказывает правозащитник Лев Пономарев.
Она сказала, что вот надо что-то сделать, потому что суд вот назначили неожиданно, журналистов там нет, и помогите, пожалуйста. Я сказал, пришлите факс, она пришла факс, и я его распространил средства массовой информации. Чего здесь надо опасаться? Надо опасаться того, что это дело сфабриковано. К сожалению, у нас есть основания таких опасений, потому что мы знаем, как на Кавказе ФСБ и другие спецслужбы фабрикуют иногда квазитеракты, скажем так. Вот просто у меня недавно был один бывший контрактник, солдат, и он сам мне рассказывал, как ночью негласно закапывали снаряд, который предполагался использовать в теракт, а потом днем публично там при средствах массовой информации они этот снаряд находили. Таким образом они отчитывались как бы о проделанной работе. И мне были другие сообщения, которые, может быть, не так легко проверить, но с другой стороны, когда их много сообщений, то, конечно, возникает такая картина, что спецслужбы иногда, чтобы показать свою значимость или выполняя политический заказ, могут фальсифицировать такого рода обвинения, даже подготавливать как бы теракты.
Автомобиль, начиненный взрывчаткой, обнаружили на Профсоюзной улице 8 мая. Разминировать машину удалось только к вечеру 9-го. Сложное взрывное устройство было вмонтировано в спинку заднего сиденья машины. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, которые стали главными подозреваемыми в причастности к минированию автомобиля и подготовке теракта Батукаева, Мусаева, Хамеева. Последний подозреваемый находился за пределами Москвы. Лорса Хамеева задержали в Грозном и, по некоторым сообщениям, по требованию Генеральной прокуратуры этапировали в СИЗО Владикавказа. Еще один подозреваемый в причастности к теракту Адам Асмаев пока не задержан. Как сообщил журналистам адвокат Батукаева Мурат Мусаев, вся проблема в том, что его подзащитный был другом Лорса Хамеева, ранее проходившего свидетелем по делу о теракте у ресторана «Макдональдс» в Москве в октябре 2002 года.
Ребята задержаны не имеют никакого отношения к обнаруженной машине, оружию. Задержаны они лишь по тому признаку, что знакомы с ними своих соседей. Живут эти ребята все вот на одном пятачке, там с двором, где обнаружена машина. Мы были в суде, никаких доказательств, либо обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их причастности к обнаруженной машине, не было предоставлено. На голословном заявлении следователя и прокурора ребятам была избрана мера пресечения, они сейчас находятся в Лефортовском изоляторе. Кроме того, в суде мы, к сожалению, обнаружили, что их вчера перед судебным заседанием кормили какими-то таблетками. Первым это обнаружила мать странно, когда сына проводили мимо нее. Она подошла ко мне и говорит: ради бога, посмотри, что с ним, потому что он явно невменяем. Я подошел к своему подзащитному, спросил его, не кололи ли его чем-нибудь. Он сказал, что не кололи, но с утра давали какую-то таблетку. Но мой подзащитный, в принципе, чувствовал себя довольно неплохо в сравнении с Русланом Мусаевым, и дело которого слушалось сразу после. Он также показал, что утром его кормили только не одной, а целой кучей таблеток. И при выходе из зала суда на лестнице он потерял сознание. Его затащили обратно в зал суда, положили на стол, раздели, стали откачивать. В какой-то момент он очнулся, громко задышал, потом снова потерял сознание. Привести его в чувство удалось только силами скорой помощи, которая прибыла. Но и тут же, не разбираясь в существе происходящего, сотрудники ФСБ забрали его обратно в Лефортово. С тех пор о его судьбе нам ничего не известно.
Адвокатам не дают возможности пройти в следственный изолятор, так как нет разрешения на свидание с подзащитными, говорит Мусаев. Как нет и возможности провести экспертизу и выяснить, действительно ли задержанным давали какие-либо таблетки. Пройти мимо этого случая нельзя, считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. По его мнению, заявление об избиении Батукаева сотрудниками милиции должно быть расследовано.
Перед захватом Нордоста был взрыв в Макдональдсе, планировались еще несколько взрывов по городу. Перед захватом школы в Беслане были взрывы в Москве и два самолета были взорваны. И в таких условиях, разумеется, необходимо сделать многое для предотвращения новых терактов, для расследования этого готовившегося, для предотвращения нового. Но какими методами это делается? То заявление, которое я прочитал, оно звучит вполне правдоподобно. По тем делам, которыми мы занимаемся на Северном Кавказе, пытки и избиения являются не исключением, а правилом. Если говорить о Москве, можно вспомнить дело Пуманы. Там человека тоже подозревали в подготовке террористического акта и просто убили в ходе допроса. Это на самом деле не менее страшная вещь, чем те преступления, в которых люди обвиняют. Потому что под пыткой ведь можно узнать все, что угодно. И то, что было, и то, чего не было. А будет ли это иметь отношение к предотвращению новых преступлений, неизвестно. Использование недозволенных методов в расследовании, пускай даже террористических преступлений, слишком опасная практика. Поэтому, хотя мы мало знаем, но мы знаем достаточно, чтобы обратить самое серьезное внимание на заявление о избиении задержанных по подозрению в новых взрывах в Москве.
Сейчас правозащитники ждут от родственников или адвокатов задержанных заявления. По словам Льва Пономарева, заниматься их делом они смогут лишь после официального обращения.
И здесь, конечно, принципиально важно, чтобы все этапы уголовного дела с разоблачением якобы террористов и на самом деле террористов профсоюзной улицы были под контролем общественности, журналистов и правозащитников.
Адвокаты Руслана Мусаева и Умара Батукаева обжаловали в суде меру пресечения и направили жалобы в различные инстанции, включая администрацию президента. Их подзащитные подозреваются по двум статьям Уголовного кодекса: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и покушение на терроризм. В течение 30 суток следствие должно предъявить им официальное обвинение. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелай, отмечающий свое 70-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Немецкая общественная телерадиостанция «Зюдвеструдфунк» впервые в Германии начала передавать через интернет пятничную мусульманскую проповедь «Слово ислама». Появление такой передачи в интернете немедленно вызвало в Германии острые политические дебаты. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В Германии, так же, как и во многих других европейских странах, существует давняя традиция. Общественные телерадиокомпании утром по воскресеньям передают христианские передачи, своего рода мини-проповеди. В состоянии мусульманских организаций Германии общественная телерадиокомпания «Südwestrundfunk» начала транслировать религиозную программу под названием «Слово ислама». Пока она выходит каждую первую пятницу месяца, на немецком языке и вещание идет только в интернете. Автор и редактор радиопроповеди Айман Мацек, генеральный секретарь Центрального совета мусульман Германии. Вот как он сам объяснил идею выхода новой программы.
Подразумевается, что эта передача должна создать основу для взаимопонимания между христианами и мусульманами.
Появление в интернете исламской проповеди вызвало в Германии широкие общественные дебаты. По словам генерального секретаря Баварской партии «Христианско-социальный союз» Маркуса Зёдера, Германия не нуждается в телерадиомечети. Против слова ислама высказываются и представители католической церкви Германии. Генеральный директор телерадиокомпании «Südwestrundfunk» Петер Фос считает, что оснований для жарких политических дискуссий вокруг передачи нет.
Это важное решение с точки зрения политики в области общественного телерадиовещания, да и государственной политики в целом. В Германии живут 3,5 миллиона мусульман. Они, как и представители других религиозных конфессий, имеют право на такую передачу. Правительство Германии поддержало идею создания радиопроповеди «Слово ислама». Конечно, передача, выходящая только в интернет-версии, не может вызвать какой-то большой общественный резонанс, найти массового слушателя. Передача «Слово ислама» — это только начало. Мы должны приобрести какой-то опыт, ведь исламская программа на общественном радио в Германии — вещь беспрецедентная. Но я уверен, что этот проект и дальше будет развиваться, ведь в Германии много мусульман. Многие граждане Германии боятся исламизма, боятся исламского террора, и эти страхи не напрасны.
Петер Фос полностью исключает возможность того, что интернет-проповедь «Слова ислама» станет рупором исламских фундаменталистов.
Мы сами решаем, кто и что говорит в этой передаче. Мы перепроверяем все тексты. «Слово ислама» не выходит в прямом эфире, поэтому все находится в руках общественной телерадиокомпании «Südwestrundfunk».
Среди тех, кто активно выступает против появления в интернете исламской проповеди, общественная организация «Союз бывших мусульман Германии». Это объединение живущих в Германии турок и арабов, которые успешно интегрировались в немецкое общество и решили порвать с Кораном. Вот что сказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» председатель «Союза бывших мусульман Германии» Мина Ахади.
«Я считаю очень плохой идею трансляции исламской проповеди на базе общественной телерадиокомпании Германии. То на деньги немецких налогоплательщиков ислам в политизированной форме практически обретает в Германии власть. В течение многих лет я борюсь за то, чтобы девочки из мусульманских семей могли ходить в немецкую школу, как и другие дети, без платка на голове. Однако, если исламские организации с помощью средств массовой информации укрепят свое влияние в Германии, то никакой секуляризации мусульманских общин страны добиться не удастся. Исламизм в Германии, в отличие, скажем, от Ирана, приобрел сегодня внешне умеренные и безобидные формы. Однако это респектабельность обманчива. Женщины из мусульманских семей, которые в Германии пытаются бороться за свои гражданские права, получают по почте угрозы в свой адрес. Исламизм в Германии двуличен.
В последнее время правительство Германии предпринимает усиленные попытки интегрировать живущих в стране мусульман в немецкое общество. Для этого организуются всевозможные конференции, круглые столы с участием представителей исламских организаций. Насколько эффективны, на ваш взгляд, подобные меры немецких властей?
Я считаю политику немецкого правительства, которое ведет равноправный диалог с исламистами, ошибочной. Они не имеют ничего общего с интеграцией турок и арабов в немецкое общество. Наоборот, исламские организации против интеграции. Но при этом они получают деньги от немецкого государства. На эти деньги строят мечети, где затем ведутся проповеди вроде «Мы мусульмане», «Мы лучше других людей», «Мы будем жить по собственным исламским законам».
Мой следующий собеседник – Михаэль Шмидт-Соломон, известный в Германии философ, социолог, писатель, руководитель Фонда развития эволюционного гуманизма Джордана Бруно.
На мой взгляд, если исходить из основных принципов Конституции Германии, не стоит переоценивать роль мусульманских организаций в немецком обществе и придавать им такой же статус, как и традиционным христианским конфессиям. Наоборот, ислам в Германии должен быть лишен каких-либо привилегий и отделен от государства. Поэтому я не понимаю политику правительства, которая вместе с лидерами мусульманских организаций Германии проводит совместные семинары и конференции. И не понимаю и того, что общественная телерадиокомпания «Südwestrundfunk» выпускает исламские проповеди. В стране 3,5 миллиона человек, которым приклеено клише «мусульманин». Однако никто никто не задается вопросом, все ли они действительно хотят носить паранджу или платок на голове.
Второй общественный немецкий телеканал CDF планирует в ближайшие месяцы выход еще одной исламской проповеди, но уже в телевизионном эфире. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 мая продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет сегодня активно обсуждают шансы сборной России на победу в чемпионате мира по хоккею. У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Любопытное наблюдение сделал автор сайта «Утро.ру» о несостоявшихся соперниках сборной России в полуфинале чемпионата мира. Стоит отметить, что почти все игроки сборной США являются участниками специальной национальной программы развития молодежного хоккея. Если так пойдет дальше, совсем скоро американские хоккеисты начнут выигрывать много и качественно. Понятно, что прицел у команды – это Олимпиада 2010 года в Ванкувере, но и до тех пор у американцев будет где показать товар лицом. Россиянам же стоит у них поучиться. В стране, где долгое время хоккейные традиции были едва ли не национальным проектом, системная работа с молодежью, почти полностью разрушенная в недавние времена, также должна стать приоритетной. Известный канадский хоккеист, знаменитый Марсель Дион, дал интервью газете «Спорт-экспресс». «Мне кажется, — говорит Дион, — что сейчас на чемпионатах уже не столько играют за страну, сколько за самих себя. Во всех лучших командах есть игроки НХЛ, все друг друга знают, и того соперничества, столкновения культур, что было раньше, уже нет. Олимпиады — другое дело. Там все еще поддерживается национальный дух. А значение чемпионатов мира, как мне кажется, сильно померкло. Но Россия ведь играет дома, и для этой сборной, по крайней мере, ставки очень велики, задают вопрос корреспондент. И не только потому, что играют дома, а еще и потому, что со времен падения железного занавеса российский хоккей находится в трудном положении, отмечает Марсель Дион. Он просто не может привыкнуть к тому, что тотального контроля над игроками больше нет. В Канаде больше хоккеистов, а значит и элитных игроков тоже. Но по соотношению мастеров высшего класса к общей массе, Россия нас всегда превосходила. Вы и сейчас производите блестящих игроков, но собрать их в одну команду все никак не удавалось. Очень надеюсь, что Третьяку удастся это изменить. Для меня Россия в хоккее до сих пор элита. Хоккейный мир нуждается в сильной российской сборной. Предположим, спрашивает корреспондент, Россия с Канадой встретится в финале. Для меня такой матч значил бы гораздо больше, чем Канада-Швеция, Канада-Финляндия и даже Канада-США. Мне очень хочется, чтобы Россия снова вышла на свой былой уровень. Думаю, что это зависит всего лишь от того, смогут ли они научиться играть в командный хоккей, так как играет Канада. Несколько парадоксально завершает свое интервью «Спорт-экспрессу» Марсель Дион. А в газете «Советский спорт» опубликовано интервью одного из тренеров сборной России Сергея Немчинова. «Насколько удобен или неудобен наш соперник по полуфиналу сборной Финляндии?» – спрашивает корреспондент. Сложно говорить об удобности или неудобности соперника, когда речь идет о полуфинале чемпионата мира, резонно отвечает Немчинов. Сборная Финляндии здорово играет в большинстве, но мы постараемся найти способы нейтрализовать финнов при такой игре. Как вы считаете, спрашивает корреспондент советского спорта, НХЛовцы доказали по ходу чемпионата, что они нужны сборной? Я думаю, что они доказали это своей игрой, уверенно отвечает Немчинов. Мы старались не делить команду на НХЛовцев и на тех, кто выступает в чемпионате России. Все они наши, русские, и все очень хотят играть за сборную, и все хотят выиграть чемпионат мира. Это слова Сергея Немчинова, одного из тренеров сборной России, из интервью газете «Советский спорт». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 мая, грузинский режиссер, сценарист, актер Георгий Шенгелая, который отмечает сегодня свой 70-летний юбилей. Георгий Шенгелая родился в Москве в семье известных грузинских деятелей культуры. Его отец, знаменитый режиссер немого кино Николай Шенгелая, старший брат режиссер Эльдар Шенгелая. Окончил режиссерский факультет в ГИК, снялся в нескольких художественных фильмах. Среди самых известных режиссерских работ – картины «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Смерть Орфея». Лауреат многих престижных профессиональных наград, народный артист Грузии. У «Человека дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Трудно стать известным, а тем более любимым, будучи сыном знаменитых родителей. Особенно в такой небольшой стране, как Грузия.
где все друг друга знают, и это при том, что и твой старший брат Эльдар пошел по стопам отца, классика грузинской кинорежиссуры Николая Шенгелая, и достиг на этом поприще больших высот и завоевал множество регалий. Георгий Шенгелая чертами лица очень похож на мать, замечательную киноактрису, красавицу, легенду грузинского кино на Палачнаца. Характером же он, кажется, больше пошел в отца. Сегодня, разговаривая с ним по телефону, я поздравил автора замечательных фильмов «Овердоба», «Мелодии Верийского квартала», «Пиросмания» с юбилеем. И, несмотря на наши с ним родственные узы, впервые в жизни спросил, какая, по его мнению, разница в характерах между ним и его братом. Эльдар склонен снимать лирические комедии. Его мировоззрение релятивистского склада. Я же маниакально депрессивен. Мой ареал – драма. Полушутя, полусерьез, ответил Георг. И правда, как бы в противовес внешней полуиронической куртуазности брата, он резок в суждениях и во всех ситуациях демонстрирует свой идущий от кахетинской генетики нонконформизм. В своем последнем, снятом в прошлом году фильме «И шел пояс» с участием Рамаза Чхикладзе, Кахи Кавсадзе, Зураба Кипшидзе и других известных грузинских актеров, режиссер, в соответствии со сценарием, по вине простого железнодорожного стрелочника, приводит своих героев в тупик. Символичность финала картины отнюдь не случайна. В жизни тупиком для Георгия является глобализация грузинского бытия, стирание национальных черт, нынешнее состояние грузинского кинематографа и разрыв между поколениями, поощряемый властями. После нескольких неудачных попыток публично включиться в общественную и политическую жизнь Грузии, Шенгелай, кажется, навсегда распрощался с этой идеей. Для грузин он одинокий рыцарь, идущий своей дорогой.
О человеке Дня Радио Свобода, грузинском режиссере Георгии Шенгелае, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей, говорил корреспондент нашего радио в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 мая, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а после выпуска новостей мой коллега Игорь Померанцев представит документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Среди тем его сегодняшнего выпуска – рассказ о евреях города Вятка. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».